51% с этим не согласны. Далее новости.
Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
В Москве 5 часов вечера. В студии с новостями Алексей Ясинев. Здравствуйте. Роспотребнадзор утвердил правила транспортировки и хранения спутник ВИ. Постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. Оно вступает в силу завтра и будет действовать до 1 марта 2021 года. Препарат будут развозить в рефрижераторах и приносить в сумках-холодильниках. В больницах вакцина будет храниться в морозилках при температуре не выше минус 18 градусов. Вся эта цепочка перемещения называется «холодовой цепью». Госдума решила доработать законопроект о бэби-боксах. Об этом заявил руководитель фракции «Единая Россия» Сергей Неверов, передает Интерфакс. По его словам, законопроект, направленный на создание мест для анонимного оставления ребенка в том виде, в котором он есть, требует серьезной доработки. Вместе с тем, руководитель фракции считает, что проблема существует, и она требует продуманного и взвешенного решения. Неверов добавил, что сегодня в 16 субъектах Российской Федерации существуют бэби-боксы, но это не локальная проблема. Для ее решения необходимо законодательное урегулирование. Регулирование на федеральном уровне. Законопроект предполагает предоставить регионам право принимать решение об установлении бэйби-боксов, специально оборудованных мест, где мать может анонимно оставить новорожденного ребенка. Документ внесен в Госдуму группой депутатов во главе зампредседателя профильного комитета по вопросам семьи, женщин и детей Оксаны Пушкиной и членом Совета Федерации Еленой Афанасьевой. Семья блогера Рифлая поможет с похоронами родственникам погибшей девушки. Об этом заявил РИА Новости адвокат обвиняемого Евгений Кулагин. «Я разговаривал с двоюродной сестрой Валентиной, она хочет захоронить тело. Мать Станислава связалась с родственницей. Уже решен вопрос, что они могут ей помочь, и родственница с благодарностью эту помощь примет. Ситуация между ними не конфликтная», — сказал Кулагин. 2 декабря 30-летний Станислав Решетняк провел прямой эфир, в ходе которого обнаружил свою подругу мертвой на балконе. Ранее он сам выставил девушку на улицу. Стримера обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть. Раменский суд отправил блогера в СИЗО на 2 месяца. В СПЧ призвали ограничить срок следствия и содержание под стражей. По словам члена Совета по правам человека Евы Меркачевой, необходимо внести изменения в законодательство. В эфире радиостанции «Говорит Москва» она заявила, что следователи могут использовать это как инструмент давления на фигурантов дел. По ее словам, даже нанятые адвокаты часто предлагают своему подзащитному признать вину по этой причине. Меркачева напомнила, что бывший сити-менеджер МИАСа Виктор Ардабьевский умер в СИЗО от болезни, просидев там 7 лет. Он проходил по делу ОПГ «Турбазовский». Чиновника обвиняют в участии в преступной группировке и 2 эпизодах покушения на убийство. Вину он не признал. По данным УФСИН, инженер Василий Клепалов состоял на учете с хроническими заболеваниями. Предварительная причина смерти – острая сердечно-сосудистая недостаточность. Экс-чиновник Виктор Ардабьевский умер из-за обострения гастрита. По информации ТАСС, у подозреваемого было воспаление поджелудочной железы. Далее официальные курсы валют на завтра. Доллар 74 рубля 25 копеек, евро 89 рублей 97 копеек. И о погоде: сегодня в столице ясно и до минус 9 градусов. Сейчас в Москве минус 6. На этом пока все. Алексей Ясинев, «Говорит Москва».
Внимание, внимание! Говорит Москва. Говорит Москва. 94,8. Слушать, думать, знать. Правильные глаголы.
Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. По будням после 20:00 эксперты становятся ведущими в программе «Револьвер». В этот понедельник ведущий – президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко. Шесть утра. Время начинать движение. Моторы. С Романом Щукиным. «Так говорит Москва» по будням после 6 утра. Какой видится история России и мира с берегов Невы? Узнайте об этом из цикла авторских программ петербургского историка Сергея Виватенко «Виват. История». Самые яркие и самые загадочные страницы прошлого, судьбы людей и империй. Великие достижения и потрясения от древних времен до современности. Каждое воскресенье после 15 часов. «Виват. История».
Извините, можно войти?
А вы кто?
Хороший вопрос. Хороший вопрос.
Самые подкованные гости отвечают на самые продуманные вопросы. По будням после 10 утра. Хороший вопрос.
94.8. Слушать, думать, знать. Правильные глаголы. Говорит Москва.
Главное к этому часу.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», 7 декабря, сейчас 17 часов 6 минут. Меня зовут Юрий Буткин, мы продолжаем. Это прямой эфир, вы можете звонить, можете писать через Телеграм, можете писать через СМС-портал. Сообщений много, вот картинка от 472-го. Вчера наблюдал картину на замерзшем пруду в Москве. В ясный солнечный день гуляет и радуется огромная масса детей с их родителями. Приехала машина МЧС и две машины, всех разогнали, чем всем испортили настроение. А вы говорите о сокращении новогодних праздников. Подождите. А зачем они гуляли на замерзшем пруду? Вы правда считаете, что так и должно быть? Хорошо. 178-я пишет. А я вот проявила гражданскую активность. Первой в Москве сделала прививку в группе 65+. Завтра надо ехать в последний раз сдавать анализы. 9 пробирок. Прошу разблокировать карту. Отказ. В машине разрядился аккумулятор. Ну вот. Мне только не очень понятно, а как вы сделали прививку в группе 65+, и про какие 9 пробирок идет речь? Но, с другой стороны, есть же какие-то еще варианты, кроме как либо по карте, либо с аккумулятором на машине. Ладно, я думаю, что все будет хорошо. Валерий пишет, что в субботу наблюдал картину на катке в Строгинской пойме, и там более 100 человек катались, и все без масок. А должны быть в масках? Ну вот если на хоккейной коробке. Не знаю. Кто эти люди, которые хотят сокращать новогодние праздники, пишет Александр? 39 человек. 39% точнее, из тех, кто голосовали в нашем голосовании по телефону в предыдущем часе. Да, у нас программа «Своя правда». Сегодня будем говорить про импортозамещение, но прежде давайте про пробки. Прямо сейчас Яндекс оценивает ситуацию в 5 баллов. Как предполагается, примерно через полчаса или через час пробки станут 6-бальными, и так будет на улицах города в течение 2 часов.
«Своя правда».
Они оградились убежищем.
В прямом эфире радиостанции «Говорит Москва» столкновение противоположных позиций по самым актуальным вопросам. Можно ли примирить непримиримых? Каждый авторитет. И у каждого своя, правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Пока в Российской Федерации спорят, надо ли больше отдыхать или надо все-таки отдыхать меньше, стало известно, Россия так и не смогла за счет внутреннего производства заместить поставки основных категорий импортных продуктов, в том числе и тех, которые были вовсе запрещены к ввозу в рамках контрсанкций в августе 2014 года. Сегодня «Коммерсант» публикует результаты исследования Национального рейтингового агентства, согласно которому, это вряд ли новость для большинства людей, но все-таки теперь об этом пишут. Со ссылкой на конкретные исследования, на смену европейским поставщикам просто пришли компании из других стран. И в целом ряде случаев речь идет не о замещении, а по сути о реэкспорте все той же в основном европейской запрещенки. Импортозамещение не очень-то и сработало. Андрей, правда, тут же пишет, подождите, стоп, а как же сыры? Ну, может быть, разве что с сырами? Не знаю. Мы будем говорить о том, правда ли это так. Мария Сулима, старший аналитик корпоративных рейтингов Национального рейтингового агентства, она автор этого исследования. Мария, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, во-первых, были ли неожиданными результаты этого исследования для вас, когда вы подвели итоги?
Ну, честно говоря, ситуация была ожидаема. Возможно, мы как бы не были уверены, какие цифры мы конкретно получим, но то, что импортозамещение не вышло на обозначенные стратегии цели, это было, в принципе, понятно каждому гражданину, не только аналитику, который ходит в продуктовые магазины и видит, собственно, продукцию, представленную на наших прилавках.
Вы просто изучали поставки тех или иных товаров, или вы пытались объяснить причины, по которым происходит то, что происходит?
Мы решили проанализировать, что происходит в каждой конкретной категории, и проанализировали данные, представленные на сайте таможенной службы РФ, а также на сайте Международной торговли ООН. Мы сопоставили эти данные, в принципе, данные подтверждают друг друга, тренд, он очевиден. И, в общем-то, мы как бы сделали такой вывод, что импортозамещение не было, так сказать, провала, о котором почему-то многие СМИ говорят, ссылаясь на наш отчет. Но, тем не менее, несмотря на то, что стратегия была принята в 2012 году, да, она до сих пор, в общем-то, не вышла на запланированные цели.
Когда вы говорите о тренде, этот тренд все-таки работает, но просто не так быстро? Или он отсутствует как таковой?
Нет, тренд есть. Тренд есть. Наблюдается действительно сокращение импорта как в стоимостном, так и в объемном выражении. То есть если мы сравнивали свои данные с 2013 годом, так сказать, чистым годом до всех этих политических событий, когда не было никаких предпосылок что-либо ожидать, и с 2013 года мы обнаружили, что в объемном выражении по 2019 год импорт сократился на 25%, в стоимостном выражении сокращение импорта было более существенным, более 40%. Тренд продолжился по результатам 9 месяцев, то есть если мы сравниваем результаты по импорту продукции за 9 месяцев текущего года с сопоставимым периодом прошлого года, также идет сокращение и в стоимостном, и в объемном выражении, конечно, меньшими темпами на 4-5%, но тем не менее мы видим тренд на сокращение и параллельно мы видим тренд на рост внутреннего производства. То есть как бы подвижки есть, вот. Но опять же речь идет о том, что на запланированные цели мы не вышли.
Правильно ли я понимаю, судя по той статье, которую я читал сегодня, что по сути импортозамещение, если и сработало, то более-менее нормально сработало с мясом?
Да, совершенно верно. А в стратегии развития пищевой промышленности и перерабатывающей промышленности был заложен целевой показатель в практически 68%. По итогам 2019 года мы вышли на сокращение импорта по мясной и мясосодержащей продукции на 60%. То есть это единственная категория, которая практически достигла поставленных целей, в отличие от всех остальных.
Еще можно ли как-то разделить реальное замещение, скажем, одних поставщиков на других поставщиков и замещение наименования поставщиков, когда вот кто-то из наших слушателей тут вспоминает про знаменитые белорусские креветки?
Вы знаете, да, ну, на самом деле, про белорусские креветки я вот такой, значит, такого фактора не вывела, вот, но действительно произошло замещение некоторых стран-поставщиков на другие, то есть очевидно, что страны ЕС были полностью вытеснены и замещены другими странами, в большей части это Белоруссия, то есть если мы посмотрим на поставки из Беларуси, которые в 2013 году составляли 12%, то по итогам 9 месяцев это уже четверть, 25%. Но при этом наблюдается и рост других стран-поставщиков и появление новых поставщиков, которых раньше вообще не было в среди российских контрагентов.
Тут еще один вопрос возникает, когда вот, например, вы пишете, что основной поставщик молочной продукции – это Белоруссия, и Белоруссия вообще большую роль в так называемом замещении одних импортеров на другие играет. Так вот, а Белоруссия вообще может выпустить столько, сколько она ввозит в Россию?
Ну, смотрите, здесь, опять же, мы также проанализировали тенденцию по импорту продукции новыми российскими контрагентами из стран ЕС. И мы обнаружили такой тренд, что очень многие страны, которые теперь являются новыми российскими контрагентами, резко увеличили свой импорт из ЕС и других подсанкционных стран. Что касается, вот, например, Белоруссии, да, то, например, если в 2013 году в Беларусь поступало 13% всего импорта из ЕС, то в 2019 году это уже 35%. То есть они в два раза нарастили свои внутренние поставки молочной продукции из ЕС. Ну, можно логично предположить, что часть идет и на реэкспорт в Россию.
Еще сегодня Песков, просто пресс-секретарь президента, уже комментировал результаты вашего исследования. Вы наверняка слышали. И вот наши слушатели тут пишут, он сказал, что импортозамещение сработало. Но он вообще-то говорил, что у властей нет задачи полностью заменить поставки всей иностранной продукции. Как вы понимаете, для чего России нужно импортозамещение?
Ну, смотрите, в принципе, мы не оспариваем слова Дмитрия Сергеевича, да, на самом деле в стратегии нигде не сказано, что планируется полностью исключить импорт и на 100% заместить, да, то есть есть какие-то цифры, которых мы либо достигли по мясу, либо не достигли по всем категориям. Зачем, собственно, России нужно импортозамещение? Ну, я считаю, что, во-первых, по некоторым категориям его просто невозможно достичь, вот что касается фруктов и овощей, да, ну, это логично понять, что Россия северная страна, мы бананы не можем выращивать, ну, грубо говоря, да. Вот. Что касается, допустим, сыров и молочной продукции, наверное, когда-то мы могли бы выйти на более-менее близкие к целевым показателям, но здесь нужно говорить о том, что у нас просто нет достаточных технологий, мощностей и вообще традиции, культуры сыроварения, да, то есть нам еще в этом направлении двигаться, как и с точки зрения технологий и прочей там поддержки местных производителей и так далее, там в качестве там выделения им преференций, каких-то льгот по внедрению технологий. В общем-то, это все, естественно, требует времени и капиталовложений.
Спасибо. Мария Сулима, старший аналитик корпоративных рейтингов в Национальном рейтинговом агентстве. Мы обсуждаем результаты импортозамещения, если вообще есть смысл сейчас подводить какие-то итоги импортозамещения. Процесс-то не остановлен, он будет продолжаться. Есть среди наших слушателей, к примеру, очень активный Арбат Реал. Не первый раз я его цитирую, но вот среди многих слушателей, которые как бы настроены против импортозамещения, явно выделяется он, который, например, пишет: в России есть теплицы, разве вы не слышали, в той точке зрения, что в теплицах, видимо, можно выращивать бананы, вы это имеете в виду? Нет, вряд ли. 346-й, это Арбат Реал, пишет: позвоните, там Молочный Союз, фермерам позвоните, которые вздохнули и просят продолжения санкций. Ура санкциям против России. Есть и такой подход. Григорий из Санкт-Петербурга предлагает другой подход. Он говорит: я сыр вообще-то сам научился делать. Но я не уверен, что это и должно быть результатом программы импортозамещения. 7373948, телефон прямого эфира. Набирайте этот номер, присоединяйтесь к разговору. Зачем, с вашей точки зрения, нужен процесс импортозамещения? И если он действительно нужен, то что должно происходить, чтобы эта программа была более успешной? Ну вот к вопросу о том, о чем пишет Арбат Реал. 7373948, телефон прямого эфира. Набирайте этот номер, 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый вечер всем, Алексей Мазда. Смотрите, ну, вообще импортозамещение – это мое одно из самых нелюбимых слов, потому что это глупость. Когда ты замещаешь, твои соперники уходят вперед. Вот. Теперь по продуктам питания. Давайте просто по продуктам питания. Смотрите, значит, за последние 3 года импорт пальмового масла увеличился в 2 раза. Мы не стали 2 раза чаще мыться. То есть это идет в продукты. Второй вопрос. Значит, вот фруктовые союзы международные. Ну, то есть, допустим, вы делаете в Польше, это, кстати, вот там звучало, в Польше яблоки выращиваете, да? Вы поставляете их в фруктовый международный союз. Там есть компании, которые занимаются логистикой и так далее. Раньше эти яблоки шли напрямую в Россию. Теперь эти яблоки идут, допустим, там, я не знаю, там, в Германию. Из Германии идут яблоки в Беларусь, из Беларуси. То есть логистика увеличилась. За счет этого яблоки подорожали. Формально идут яблоки, допустим, там, из Турции, из Уганды, откуда угодно. Но фактически количество яблок на российском рынке отечественных не очень-то увеличилось.
А вот эта проблема, я понял, спасибо, от этого не появилось отечественного больше. Вот о чем говорит наш слушатель. Григорий говорит: а могло бы, в Сочи все растет, кроме ананасов, даже киви. И бананы в теплицах. 7373948, телефон прямого эфира 7373948. Мы продолжаем, но давайте вот что. Сегодня в дневном канале на эту тему моя коллега Евгения Волгина поговорила с бывшим сенатором, а ныне экспертом по вопросам агропромышленного комплекса, человеком, который знает, что такое импортозамещение и как это работает, Сергеем Лисовским. Вот запись этой беседы.
8 лет, наверное, достаточный срок, или 6, если с 2014 года считать, чтобы понять, что все-таки получилось объективно, а что не получилось импортозаместить.
Да мне кажется, у нас все получилось. Точнее, не кажется, а уверен. Потом надо понять, что 2000-е годы мы активно хотели вступить в ВТО и очень сильно уступали, скажем так, западным импортерам в плане доступа на наш рынок. Это, естественно, очень сильно било по нашему производству. И даже в этих условиях мы развивались. Если взять мясо птицы, это один из основных дешевых белков, с 2000 года по 2010 мы полностью обеспечили страну мясом птицы. А начинали с 30% обеспечения.
Так.
Поэтому, а когда вот я услышал, вы говорили про эмбарго, эмбарго, конечно, нам помогло, потому что это пресловутые рамки ВТО, которые, в общем, очень лукавые. Наши, например, мясопереработчики рассчитывали после вступления в ВТО получить доступ на европейский рынок с нашей мясопереработкой. Но как только мы вошли в ВТО, европейцы придумали хитрый способ и 5 раз повысили пошлины для нашей мясопереработки. То есть получается, что мы шли на большие уступки, а фактически никакого плюса не получили. Так вот, 2014 год дал нам возможность действительно работать уже в двухсторонних соглашениях. Если мы допускаем кого-то на рынок, они должны нас допускать, либо совсем его закрывать. Соответственно, это дало очень сильный, мощный толчок развитию нашего внутреннего производства. Если взять по сырью мы себя полностью обеспечиваем, ну, если не выращивать бананы и ананасы, да, а все остальное мы выращиваем даже, в общем-то, с избытком.
У меня такой момент, Сергей Федорович, смотрите, по мясу, по птице более-менее понятно, но у меня лично вопрос по поводу того, за счет чего мы получаем большой объем молочной продукции. Ну, просто если проехать летом молоко, по Тверской области, по Ярославской, нет коров, ну, по крайней мере, их мало.
Да, в этом смысле вы правы, я как раз хотел это отметить, что если взять мясо свинины, у нас практически, у нас более чем достаточно мяса свинины, говядины, с молоком у нас реальные проблемы, но здесь, скажем так, это не быстрый процесс, если оборот мяса птицы и мяса свинины, он достаточно быстрый, ну, относительно, там, несколько лет, то производство молока – это, в общем, долгосрочные инвестиции, там, 12-15 лет. Поэтому мы только начали это делать, у нас действительно прирост. Ну и не надо забывать, что, несмотря на эмбарго, у нас очень большой приток молочной продукции из Белоруссии. Там что-то белорусское, а что-то и не совсем. Соответственно, это тоже очень сильно давит на рынок. Но, тем не менее, я думаю, сейчас у правительства есть возможности простимулировать, еще больше простимулировать производство молока, и мы можем здесь тоже полностью себя обеспечить. В то же время, вот смотрите по переработке. Вот мы закрыли сыры, и насколько быстро у нас развивается производство сыров. А ведь производство сыров – это большое потребление цельного молока. Ведь у нас ведь тоже была проблема зачастую, когда производители в тех или иных регионах производили молоко, неизвестно, не было его, некому было его продать. Либо цена от переработчика была очень низкая. На сегодняшний день сыры, конечно, очень серьезно обеспечили потребление молока у производителей. Это тоже очень благотворно влияет на развитие молочной отрасли.
Тогда Опять же,
это, к сожалению, процесс достаточно длительный. Я думаю, что на полное обеспечение молоком мы выйдем лет через 5-7.
Сергей Федорович, я понимаю, что есть параметры безопасности продукции, а есть параметры качества продукции. Вы говорите про сыры, но если так просто обыватели спросить, они скажут, ну все равно вкус-то не тот. Невозможно 500 лет сколько там делают, я не знаю, пармезан, добиться того же самого за 5 лет у нас.
Это правда. Деликатесные сыры мы еще с трудом производим, но это, опять же, технология и определенная культура производства. Она тоже достигается не сразу. Поэтому я думаю, что постепенно, через какое-то время, мы сможем тоже производить сыры достаточно качественные. Тоже в смысле и пармезан, или та же моцарелла. Здесь уже, скажем так, качество сырья очень сильно влияет на это. А мы, в общем-то, настраивались и движемся вот в направлении развития обыкновенного молочного производства, обыкновенного молока там питьевого, которое
и еще прям буквально минутка еще остается у нас. По рыбе хотелось бы отдельно спросить. Смотрите, у нас сокращены в разы поставки норвежской рыбы, заменили Фарерские острова и Чили. Вопрос, у нас же тоже очень много лосося. Почему мы не можем полностью заместить своим внутренним ресурсом?
Ну, последние годы очень много внимания уделял Совет Федерации. Моя федерация очень много приняли законов, которые поддерживают производство. Угу. Ну, не производство рыбы, а добычу рыбы. И самое главное, то, что эта рыба уходила не за рубеж, а была у нас, потреблялась у нас в России. Здесь тоже надо смотреть на рыбаков, потому что понятно, что при сегодняшнем курсе рубля к доллару им гораздо выгоднее вот этого дикого лосося вывозить за границу, потому что там дикий лосось стоит в разы больше, чем выращенный. Поэтому здесь происходит вот такая, к сожалению, такой неравноправный обмен. Они нам поставляют выращенный лосось, который по своему качеству гораздо ниже, чем дикий, а мы продаем им дорого дикий лосось, который в России, если мы будем выставлять по мировым ценам, конечно, вряд ли найдет у нас большое потребление.
Это Сергей Лисовский, эксперт по вопросам агропромышленного комплекса, бывший сенатор. Не понимает наш слушатель Роман из Штутгарта. То есть все получилось? Я правильно понял? В некоторых моментах еще не получилось. Правильно вы поняли, все правильно. 346-му одна радость. Хамон из Сербии не хуже. Зато у нас кефир есть, у них тоже есть кефир. Есть филевский подход, можно присоединить. Это Виталий пишет из филей. Эквадор, откуда идут бананы к России, тогда будут русские бананы. Вы не представляете ведь, как Эквадор хочет в родную гавань. Дикий лосось, конечно, вкуснее, пишет Роман из Штутгарта. А кто ж спорит? Нет у них кефира 346. Жалко, что вы не можете этого проверить. Есть. Ну вот, есть. Самый дешевый сыр на Кипре в Европе не был вкуснее нашего дорогого, пишет Руслан. Это спорная история. Давайте на эту тему спорить мы не будем. Но параллельно мы следим за сообщениями с информационных лент. И тут какие-то дикие совершенно вещи происходят. Только что вот РИА Новости. Полиция задержала в московском районе Холмовники мужчину, который выкинул из окна своей квартиры на 9-м этаже двух котов. Пресс-служба столичного ГУ МВД сейчас пишет об этом, безумие какое-то. В полицию сообщили о том, что в одном из домов на Хамоническом валу из окна квартиры выкидывают вещи и животных. Напомню, речь идет о квартире на 9-м этаже. Женщина сообщила, что ее муж, находясь дома в состоянии алкогольного опьянения, выбросил из окна квартиры двух котов. 41-летний житель был задержан на месте и заявил, что выкинул животных из окна во время семейного конфликта. Следим за развитием ситуации. Это, видимо, в новостях теперь уже будет. А мы возвращаемся к импортозамещению. 7373948, телефон прямого эфира. Оказывается, среди наших слушателей есть люди, которые покупают только дикого лосося. Идешь в магазин, а там только выращенный. В России трудно найти дикого лосося, пишет 947-й. Нельсон Мандела. Ничего мы не заместили. Корма, пестициды, техника, запчасти, рабочая сила, все иностранное. Полностью загублена семенная промышленность. Где тут импортозамещение? Понимаете, если вы хотите слышать только часть, вот левым глазом вижу, а правым я смотреть не буду. Тогда, конечно, вы так и будете с тремя вопросами задаваться вопросом, где импортозамещение. Антон говорит, в Эквадоре в 2000-х до четверти площадей банановых плантаций принадлежало российским компаниям, так что в этом смысле они тоже отчасти русские. 7373948. Юлия, кстати, пишет, что дикую рыбу вообще в принципе сложно найти. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий Викторович, Геннадий, Москва. Ну, смотрите, в Эквадоре там даже до сих пор это, ну, 20% принадлежит, ну, поскольку занимаемся импортом фруктов, и тут 20% принадлежит нам все равно, да, то есть как бы это. А по поводу качества и всего такого прочего, да, пальма. Пальма увеличилась, да, по импорту, да, и вот смотрите, вот просто житейское такое. Вчера родители мне, значит, массу сырковую, да, ну, как бы дают. Смотрю, читаю состав, ну, творог, ванилин, изюм, да. На самом деле захожу на Росконтроль, читаю состав, крахмал, то есть исследование, да, ну, вот и все, вот качество продукта. То есть ответственности у нас, как бы, можно любой объем набить этой пальмой.
Понимаете, как будто бы вы до этого покупали массу творожную европейского производителя.
Ну, Юрий, ну, нам же говорят, что у нас будет качественный продукт. Ну, во всяком случае, не хуже, чем то, что мы импортировали. По факту получается, у нас качество упало, объем, возможно, тоже упал, да, вот женщина выступала, крупный рогатый скот не присутствует, молочка, как бы, производство, люди рапортуют, что увеличили, на самом деле, то есть как бы не все так радужно. Товарищ Лисовского, Сергей Федорович, понимаю, да, он говорит, он в обиду.
Последние секунды, спасибо. Виталий пишет, наши Гренни Смит не хуже, чем из Сербии или Польши. Виталий нашел наши Гренни Смит. Хорошо. А, ну и Сига только у браконьеров можно купить, пишет Григорий из Санкт-Петербурга. Ничего не надо у браконьеров покупать, даже в рамках импортозамещения. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Каждый авторитет. И у каждого своя правда.
Продолжаем. 7 декабря, 17.36. Меня зовут Юрий Буткин. Программа «Своя правда». Сегодня о программе импортозамещения. О том, насколько она успешна или нет. Сегодня опубликованы результаты исследования Национального рейтингового агентства. Не как некоторые из наших слушателей пишут, коммерческий коммерсант, мол, свою дуду дует. Коммерческий коммерсант дует в дуду Национального рейтингового агентства. Цитирует исследование Национального независимого рейтингового агентства, который говорит о том, что... Россия не смогла достичь цели импортозамещения продуктов. А больше того, на смену европейским поставщикам часто пришли не местные поставщики, а компании из других стран, причем в большинстве, нет, не буду говорить в большинстве, во многих случаях компании, которые просто берут и под видом своей продукции привозят к нам ту же самую продукцию из европейских стран. То есть появился еще один пункт на пути этой продукции к нам. Ну, то есть еще один посредник, что делает продукт просто дороже. В то же время, например, Дмитрий Песков сегодня комментировал эти новости про исследование Национального рейтингового агентства и сказал, что программа импортозамещения все-таки успешная. Стратегия успешно выполняется и нет задачи полностью заменить поставки всей иностранной продукции. Впрочем, коммерсант FM спросил во время пресс-кола Пескова, и Песков сказал буквально следующее. Программа успешна, пищевая промышленность удовлетворяет полностью потребность россиян. Если мы говорим о каких-то нюансах, то да, импорт, безусловно, происходит, он будет происходить. Никогда задача остановить импорт продуктов питания не стояла. Два голосования. Теперь вы заходите в наш телеграм-канал «Радио говорит МСК» в одно слово латиницей и присоединяетесь к нам с точки зрения голосования. Мы пытаемся понять, что вы думаете по поводу обсуждаемой темы. Первый вопрос. Аналитики говорят о провале импортозамещения продуктов России, хотя у нас только что представитель аналитиков был. Она говорит, мы все-таки не говорим о провале. Мы говорим, что не так быстро, не так хорошо. Нет, не о провале, но все-таки. Для чего нужна эта программа импортозамещения с вашей точки зрения? Чтобы стать независимыми от импорта, чтобы развивать собственную промышленность или чтобы навредить за границей. Вот с вашей точки зрения. Понятно, что, в общем, наверное, все. Но что главное? Это первый вопрос. Второй вопрос такой. Вот если попытаться посмотреть на собственную корзину, среди ваших покупок стало больше отечественных товаров за последние, скажем, 5 лет? Да, нет, или вы не обращаете внимания, импортные это товары или отечественные? Это важно. Стало ли среди ваших покупок больше отечественных товаров? Да, нет, я не обращаю внимания, что за товар покупаю. Мне что хочу, то и покупаю. Отечественный импорт, неважно. Не смотрю. Так, 7373948, телефон прямого эфира. Присоединяйтесь к этому разговору. 7373948. Набирайте этот номер. Вы можете писать также через Telegram, можете писать через СМС-портал. 7373948. Может, я не прав, пишет Димитриус, но такое ощущение, что программа импортозамещения больше похожа на бомбежку Воронежа. От нее страдают больше граждане России, чем иностранные экономики. А, ну, когда вы говорите, у меня ощущение, вот объясните, как вот вы, как гражданин России, если вы гражданин России, страдаете от нее? Или это все-таки вам кажется, что вы страдаете? Или вам кажется, что другие страдают? Это важно. 7373, Виталий говорит, какие проблемы с поиском русских яблок Гренни Смит? Я вчера их купил, 106 рублей за килограмм, на ценнике написано «Россия». Неплохие российские яблоки. 7373948, телефон прямого эфира. А вот Серж говорит честно, мне все равно, кто произвел этот товар. Мне он нравится, и я его покупаю. Несколько человек написали что-то типа вот такого. Где? А, вот Алексей из Строгина пишет, наших товаров стало больше, потому что нет выбора. Но даже если мы говорим про сыры, выбор был даже в самые тяжелые минуты, потому что были швейцарские сыры. Олег Тирота, фермер-сыровар и основатель проекта «Русский пармезан», он с нами на прямой связи. Олег Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте, дорогие друзья, здравствуйте.
Ну вот смотрите, когда мы начали говорить о программе импортозамещения, насколько она успешна, стали писать люди, типа вот Алексей. Наших товаров стало больше только потому, что у нас нет выбора. И главная проблема импортозамещения, что нас лишили выбора. Что вы скажете?
Ну, началось в колхозе утро. Ну, во-первых, швейцарцы никуда не исчезали. Во-вторых, белорусы, Аргентина, Уругвай, как бы они все прекрасно продаются. То есть у нас исчезли, там, ну, нельзя возить реально сыры там, из Германии, Австрии, там, Швейцарии и Франции. И, собственно говоря, и, пожалуй, все. Вот, на таких основных сырных таких экспортеров прошлого. Вот, и мы старательно замещаем, между прочим, с коллегами-фермерами. И я думаю, что москвичи как бы все видели межрегиональные ярмарки, которые по всей столице открываются. Там можно прийти, купить фермерский сыр, там, меня и других фермеров. Вы зайдите просто на фермерский рынок сейчас. Ну, я коллег тоже слушаю, которые пишут, ну, эфир как бы.
Нет, смотрите, Олег Александрович, вот вам уже Виталий пишет, ваш сыр только для олигархов, судя по его ценам.
Ну, какой? У нас самый дешевый сыр стоит, ну, порядка 800 рублей. Это действительно дорого. Но у нас фермерский сыр. Фермерский сыр, он и в Германии стоит дорого. То есть, как в Германии фермерский сыр стоит там от 20 евро. То есть, ну, на наши деньги от 1500. Вот. А другое дело, есть промышленные сыры, да, с больших заводов. Их пока еще действительно есть дефицит. Ну, в магазинах. Не на фермерском рынке, а у нас там все хорошо, на рынках Москвы. А вот в магазинах пока есть дефицит. Но год-два, и в России будут работать самые большие в мире сырные заводы. Они сейчас строятся. Просто они строятся, ну, долго. Понимаете, мы пятилетку в 30-х годах, там, ну, 10 лет создавали оборонную промышленность. Это гигантские заводы. Вот в России сейчас строится огромное количество больших заводов. У нас этого сыра будет завались. Как сейчас вот курицы. У нас, почему никто не говорит про курицу? У нас курица просто перепроизводится в стране. Мы не знаем, куда девать ее. Она дешевле, чем в Германии. То же самое со свининой. Вот через три, понимаете, и 10 лет назад, когда кто-то говорил в эфире радиостанции, что у нас будет много куриц, она будет дешевой, над ним смеялись. Как бы, ну, почему надо мной тоже смеются, когда говорят, что сыра будет много, и он будет дешевый? Дайте нам еще несколько лет, потому что это сложно. Корова долго растет, сыроварня долго строится. Это просто время нужно, то есть это не так быстро получается. Но мы по молоку добавили 25%. У нас производство молока в стране выросло. Такого нигде в мире нету, таких темп за 5 лет.
Вот. Подождите. Как только мы заговорили об импортозамещении, вспомнили первым делом сыры, как вы понимаете, но тут же пришли сообщения от людей. Но вы же понимаете, что сыры делают из чужого молока, на чужой закваске, ну и так далее. Насколько вот там импортозамещение работает? Так,
давайте, смотрите, про чужое молоко. А молоко... Когда ты делаешь сыр, во-первых, сейчас нас так жестко контролируют, там, ну, это хорошо, там есть система Меркурий государственная. Каждый литр молока ветеринарная служба Россельхознадзор в стране видит, где он был выдаен, как он идет в сыр, как бы. Сейчас количество контрафакта реально стремительно сокращается. То есть сейчас крайне сложно реально тоже прям как бы какие-то там мероприятия делать, чтобы вместо сыра продавать сырный продукт на полке. Это реально тяжело. И куча заводов таких, ну, лип, таких злодеев, они схлопнулись уже на текущий момент. Поэтому производство молока растет, потому что для молочников расчистился рынок. И второе, нельзя привезти там из Германии молоко. И из сухого молока хороший сыр тоже не получится. То есть это нужно живое, нормальное молоко. Просто, ну, у нас, например, своя ферма. Мы привозим там из Калужской области еще молоко. А про закваски, по закваскам действительно были проблемы. Скрывать не буду. Первый год, два, то есть закваски в основном были импортные. Сейчас, вот, например, в подмосковном Красногорске есть замечательный завод. Там работают вообще роботы из Швейцарии, которые эти закваски делают. Ну, их привезли, как бы, и там реально лаборатория, знаете, как фильмов про будущее. Вот когда там, в обители зла, помните, где в подвале вот вирусы делали? Вот там то же самое, только с заквасками. Вот, ну, только там хорошая лаборатория. И у нас все это производится. И, ну, для основного спектра российских сыров все делается в России там. А для импортных сыров, которые там, ну, в России там не являются традиционными, часть закваски действительно закупается. И даже мы сейчас закупаем небольшую часть заквасок, но это не фатально. Если там закроют границу, там мы, ну, не сильно потеряем в качестве и во вкусе, то это уж точно.
Хорошо, Олег Александрович, а то оборудование, на котором вы делаете сыр?
Оборудование в нашей сыроварне. Можно приехать и посмотреть, 95% сделано в России. У нас единственное, что мы сейчас вот приволокли из Швейцарии робота, чтобы за сыром ухаживать хранилище. Потому что в России пока немного таких, потребность небольшая, пока нет производства собственного. А, например, все трактора и комбайны на наши хозяйства, они российские. Россия там один из мировых чемпионов по производству сельхозтехники. Россельмаш — это пятый в мире производитель сельхозтехники. Это как, не знаю, как Mercedes или там Daimler-Benz в мире автомобилей. Это прям гигантский концерн там с заводами в России, там в Штатах, как бы. Мы там, мы держим 20% мирового рынка, 20-25% сельхозтехники, как минимум. У нас, знаете, недавно было, что вышел ролик, его многие радиослушатели видели, про будущее сельского хозяйства, где там, помните, трактора, там роботы работают. Это российские трактора, здесь ничего удивительного нету. У нас есть российский комбайн, я на него убирал в этом году, и вы не поверите, наверное, но он сам рулит. Есть трактор, в котором ты можешь завести будильник, российский трактор Кировец, и он будет тебе поле пахать. А ты можешь там лечь спать. У нас даже был случай, один тракторист, но это не на нашем хозяйстве, у него робот пахал поле, он уснул, поставил будильник на 4 часа ночи. Робот вспахал поле и поехал дальше. Сломал лэпку, и три района без света остались, потому что трактор гигантский, сломал большую опору электропередач. У нас восстание машин случилось. Вот так у нас работает. То есть у нас мы одни из лидеров здесь реально. Ну, здесь вот правда.
Ладно, это мы как Российская Федерация. Давайте вернемся к вам. Вот вы сказали чуть раньше, что у нас строятся большие сырные заводы, и скоро этого сыра будет завались. Вы не боитесь, что в результате это будет такой коммерческий сыр, который вас, например, и задавит?
Ну, в Европе оно уже существует два направления. Есть большие вот эти заводские сыры, которых не дефицит сейчас, да, но объективно, даже в России, их не хватает. И есть отдельный сегмент фермерских сыров, которые продаются на ярмарках, на рынках, небольших там магазинчиках фермерских, где там органическая продукция, где справка, что это натурал, в смысле, что у тебя экологическая продукция есть. И вот мы в этом сегменте и будем работать. Я вообще этого не боюсь. То есть у нас просто будет больше молока хорошего, вкусного, больше будет специалистов.
Когда вот сегодня обсуждают программу импортозамещения, насколько она удачная, получилось, зря это все было задумано, не зря, это ради граждан, это ради вас, бизнесменов. Что вы думаете по поводу этой программы?
Вы знаете, в России, в нашей российской деревне, в нашем российском селе за время программы импортозамещения было создано больше 100 тысяч рабочих мест. Это жизнь тысяч деревень просто, которая заново, то есть, возобновилась. Многие радиослушатели ездят на дачу в Калугу, они ездят там в Тулу, в Воронеж. Вы посмотрите, сколько за 5 лет полей вспахали. В Московской области сколько вспахали их. Здесь можно долго измериться цифры, но просто под глаза просто разуйте и поедьте, просто по нашей стране поедьте. Сейчас плавно с юга это движение идет на север. Вспахивается сейчас центральный Черноземье, и дальше все это пойдет на север, когда на юге все уже спашут. У нас процесс явно идет. У нас, это просто здесь имеющие глаза, да увидит кого. То есть меня крайне возмутила эта публикация в «Коммерсанте» сегодняшняя. Конечно, прям меня трясло. Зачем уже там так врать?
Вот, знаете, а что там, Геббельс, подождите, стоп, там, когда вы говорите, зачем так врать? Они берут конкретные цифры.
Стоп, подождите, знаете, Геббельс что говорил? Геббельс говорил, что есть три вида лжи. Ложь, наглая ложь и статистика. Можно взять цифры статистики и ими поманипулировать. Там они манипулируют чем? Они манипулируют, что она там ставилась большие цели, и там они не все были достигнуты. Вот там краткая суть статьи об этом. Не о том, что все провалилось, а в заголовок, что провалилось все. А если углубиться в статью...
Те, кто делали это исследование, были у нас буквально несколько минут назад, как раз говорили, мы не говорим о провале.
Ну, конечно. А как можно говорить о провале? Заголовок и реакция дикие. Санкционка оказалась незаменима. Вот сейчас я читаю прям. Конечно, меня это возмущает. Россия не смогла достичь цели импортозамещения продуктов. То есть у нас в магазин сходите. Нет, просто в магазин сходите, там 90%, 95% российских, кроме овощей и фруктов. И то по овощам Московская область перепроизводство этих уже. У нас теплицы больше не строят.
Если вас, Олега Сироту, спрашивают, успешна ли программа импортозамещения, вы говорите однозначно.
Конечно. Конечно, всегда можно лучше. Понятно. Можно было, наверное, сделать лучше, как бы. Можно сделать было быстрее. Но она работает. Я не стесняюсь ругать наше государство. Там бюрократия, там какие-то проверки, там вообще не боюсь. Но здесь, правда, не надо бросать грязью в то, что действительно получилось. У нас не так много хорошего в экономике. Сельское хозяйство — наш локомотив. И вот здесь есть достижения, успехи, как бы. И Ну, просто меня это, понимаете, как человек, который 5 лет этим занимается, с утра до вечера. Вот я вот сегодня вот с утра, как мы, дойка началась, мы там отдоили, потом запускали цех, сыр варили, как бы. Я вот целыми днями пошу просто как лошадь, таких людей десятки тысяч. И вот нам говорят, что вы ничего не сделали. Да мы каждый день работаем, силы прилагаем, чтобы это случилось.
Спасибо. Спасибо. Алексей Рота, фермер-сыровар, основатель проекта «Русский пармезан», был с нами на прямой связи. Говорят о том, что программа импортозамещения не задалась. И мы спрашиваем у вас, это первый вопрос в нашем телеграм-канале «Радио говорит МСК» в одно слово латиницей, с вашей точки зрения. Вот программа импортозамещения, она вообще для чего? Три варианта ответа, чтобы стать независимыми, к примеру, от импорта, чтобы развивать собственную промышленность, все-таки вот это важнее. И, наконец, чтобы просто навредить за границей. Вот это важнее всего. Голосование продолжается, а второе голосование вот по какому поводу. Стало ли среди ваших покупок, вот вы покупаете продукты, к примеру, ну или любые товары, и обратили внимание, что-то действительно стало все больше отечественных товаров в корзинке. Да, нет, или вы не обращаете внимания, кто произвел этот продукт. Неважно, хочу, покупаю. Три варианта ответа, продолжается голосование и продолжается обсуждение с вами. 7373948. Еще раз, те, кто проводили в рейтинговом агентстве это исследование, они говорят все-таки, мы не заявляем о провале импортозамещения. Мы говорим о том, что нужные результаты не достигнуты. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Меня Анна зовут.
Да, Анна.
Юрий Викторович, ну для тех, кто говорит, что сыр для олигархов, правильно? Правильно.
Угу.
Я хочу все-таки напомнить, что в Советском Союзе это сыр был дороже колбасы.
Да.
И не только вареный, но и некоторых сортов варено-копченый.
Нет, сыр был дорогой, конечно.
Конечно. То есть это был не дешевый продукт. Это первое. Второе. Вот меня что смущает? Наши сыры есть хорошие. Действительно хорошие, вкусные. Но они не соответствуют своему названию. Я вот тут до поста еще как-то купила сыр пензенский, написано «Камамбер». Он вкусный, но он не камамбер. Вот в чем проблема-то.
Да, я тоже недавно, кстати, купил сыр «Грюйер», и когда я его отечественный. И когда я его попробовал, я говорю, это хороший сыр, но он не «Грюйер».
Вот, понимаете, о чем я говорю? И никогда у нас не будет камамбер стоить 600 рублей. Он не должен столько стоить. Вы его не будете каждый день есть. Это только извращенцы могут его есть каждый день, такие, как я. Понимаете? А так нормальные люди его есть не будут каждый день. Да и я ем не каждый день, это что я на себя клевещу. Но я хотела сказать о другом. Вот давайте возьмем говядину. Значит, говядина существует двух сортов, да? Зернового откорма и травяного откорма.
Ну да.
Вот зернового откорма, ну знаете, это на стейке она мягкая. Травяного откорма ее можно только или варить, или тушить. Но тушить сколько можно тушить курицу, которая уже не несла яйца ни один год. То есть туши, не туши, все равно ничего не получится. А баранины зернового откорма у нас вообще нет. Очень вкусная дагестанская баранина, я ничего не могу сказать. Но это все-таки не австралийская баранина. У них там все-таки зерновой откорм. У них там другой рацион, у них там другие условия существования. Также у нас будет, вот понимаете, какая штука? Вот если взять свинью, обычного поросенка, кормить ее в Москве и тем же самым кормить ее где-нибудь на Украине. Сало все равно будет другое. Там другая вода, там другая трава, там другая пища. Она вот по фактуре по своей другая. У нее вкус другой. Она растет в других условиях. Поэтому в то, что у нас когда-то будут сыры какие-то наши, хорошие они уже есть, но они все равно будут вот не то, к чему мы привыкли, к французскому. Потому что как ни делай, ты ни в Голландии не сделаешь нормальный. Ну, пармезан, может быть, еще и сделаешь.
Нет, подождите, Анна, тут же главный вопрос ровно в этом. А ну мы же дышим своим воздухом, а не французским. Поэтому зачем нам привыкать ко вкусу французского продукта?
Это точно, хорошим быстро привыкаешь. Вообще, я хочу сказать, зажрались мы все. Так-то по-хорошему. Ну, нам еще чего-то. Лосось нам давай, дикий. Тюрбо нам подавай. Дорадо вон только то, которое в природе живет, а там живет штук 200 тысяч особей этих дорадо. Дорадо, которое у нас в магазине продают, это тоже все прудовое. Все это искусственно выращено.
Ну, я понял, спасибо. Серж как раз на эту же тему пишет. Был раньше один вид мяса, картошки, и жили все нормально. Теперь, понимаешь, картошка для жарки, картошка для варки. мясо зерновое, травяное. Ну это куда? Непонятно. Николай Любер пишет, у нас и дешевле продукции не будет. Дешевле по себестоимости, чем на Западе. Нам печку топить надо, это денег стоит, и с этим невозможно не согласиться. Даже если мы будем говорить, что у нас рабочая сила стоит копейки. У нас печка стоит рубли. 7373948, телефон прямого эфира. Импортозаместить, пишет мастер, нужно ведь товар, качество и объем. А вот про качество у нас, судя по всему, кое-кто забывает. 7373-94, еще сыр для жарки, напоминает Никите Слосев. Еще для жарки, помните? Ну, слушайте, при желании, да. Но вообще жарить можно любой сыр, как мы понимаем. 7373-94-8, голосование продолжается. Для чего, с вашей точки зрения, нужна программа импортозамещения? Три варианта ответа, чтобы быть независимыми от импорта, чтобы развивать собственную промышленность или чтобы навредить за границей. Вот, выбирайте, какой главный? С вашей точки зрения, главная причина существования программы импортозамещения. И второе. Стало ли среди ваших покупок больше отечественных товаров за последние годы? Ну вот работает программа импортозамещения. Вы, по идее, должны почувствовать, что отечественных товаров в вашей сумке покупок стало больше. Да? Тогда так и отвечаете. Нет, не чувствую. Второй вариант. И третий вариант. Я не обращаю внимания, что покупаю. Мне не важно, отечественное это или импортное. Голосование продолжается еще 3 минуты. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый вечер. Вы меня слышите? Нормально все?
Да, вы в эфире.
Отлично. Михаил, работаю шеф-поваром. Кстати, могу согласиться с вам по поводу вышесказанного грюйера. Иногда делаю дома гратен. Французский без грюйера, как вы знаете, там никуда. Приходится, собственно, брать законские деньги. Этот сыр настоящий, но... очень, в принципе, дорого. Я к чему хочу сказать? То есть я непосредственно работаю с этими продуктами, с этим импортозамещением, работаю в должности шеф-повара порядка уже 10 лет. И могу сказать то, что если раньше как-то вот цена-качество, оно, это соотношение работало, то сейчас совершенно не работает. Вплоть, на самом деле, до бреда. Потому что та же самая трава, которая, к сожалению, у нас не выращивается, это возьмем те же самые, ну, спаржи, к примеру, да, спаржи, артишоки, средняя стоимость спаржи, она порядка 1400 рублей за килограмм. Если брать до этого импортозамещения, она стоила порядка там 450 рублей. Вот. То же самое импортозамещение, как вот, например, я писал там в чат, то, что вот Мираторг, возьмем, пожалуйста, Мираторг, да, компания известная, известна, кому принадлежит. Но вот, пожалуйста, возьмите ситуацию, то, что они Black Angus сами не выращивают. Они закупают бычков Австралии, потому что мясо запрещено привозить, но... живую скотину как бы не запрещено.
Они их, по-моему, завозят и подращивают.
Да, они заводят и растят, но это не импортозамещение. То есть это не наш продукт. Это все равно, что была же история.
Хорошо, хорошо, скажите одну вещь. Вот да, вы, да, как человек, который этим занимается, ну, то есть с этим сталкивается, вы чувствуете расширение доли отечественных товаров?
Я чувствую то, что сейчас на рынке появились продукты, которые есть невозможно на самом деле.
Понял.
А цена их превысила в 3 раза.
Это я уже понял. Спасибо. 7373948. Телефон прямого эфира. Следующий звонок. Для голосования еще 1 минута осталась. А вам 2 голосования надо в них участвовать. Поэтому заходите быстрее. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Да, здравствуйте. Как еще говорил Сергей Доренко, главная задача импорта – это подострать другим. Я с ним полностью согласен, потому что выгоды мы не получаем вообще, а только убытки, ну, с населения, только, ну, цены не ниже становятся.
Вы сейчас о чем? Я что-то уже запутался. От импортозамещения или от импорта? Вы о чем?
Ну, вот о чем вы говорите, импортозамещение, как бы, ну, продуктов.
От импортозамещения одни убытки. Вот теперь я вас понял. Спасибо. 7373948. Телефон прямого эфира. Давайте максимально быстро. У вас 20 секунд. 7373948. Очень коротко.
Алло.
Прошу.
Да. Алло, здравствуйте. Наталья, знаете, вот насчет того, что что-то нас диким лососем не кормят. Ну, это же
что-то
вот
не кормят.
Страна. Ну, говорят, что весь на Запад он уходит, а нам дают откормленные. Ну, так и будет. Что они удивляются-то? Наша экономика, она вот понравилась, как при Петре сделали, что все вывозим, держим здесь в нищете на мизерном дешевом труде и продавать некому внутри
страны. Это еще Петр установил. Я понял, спасибо. Мы заканчиваем программу. Я вас сразу предупреждал, что у вас 20 секунд. Мы заканчиваем программу. У нас два голосования. Первое голосование на фоне заявления о возможном провале импортозамещения продуктов, программы импортозамещения. Мы вас спросили, для чего с вашей точки зрения нужна эта программа была. 48% полагают, чтобы развивать собственную промышленность. 35%, чтобы навредить за границей исключительно. Еще 17%, чтобы стать независимыми от импорта. То есть абсолютное большинство уверено, это все-таки ради собственной промышленности. Потом мы вас спросили о том, как вы оцениваете эту программу. Среди ваших покупок стало больше отечественных? 36% говорят «да», 35% говорят, что не обращают внимания, и 29% говорят, что отечественных товаров больше не стало. Программа «Своя правда». Спасибо.